Господь, мы просим Тебя за всех верующих в Непале, которые вместе со своим народом там переживают скорбь. Это большое количество горя. Молим Тебя, пожалуйста, Господь, благослови, чтобы дети Твои, народ Твой, исполнились Духом Твоим Святым и позвали людей к единственному Спасителю, к Иисусу Христу. Наверняка им будет это очень многого стоить, и они могут заплатить высокую цену за свою проповедь. Но умоляем Тебя, Господь, не дай народу погибнуть без спасения через Христа. Молим Тебя, Господь, утешь матерей, которые сыновей потеряли, утешь, пожалуйста, жен, которые потеряли своих мужей, благослови, пожалуйста, их, чтобы они усомнились в путях своих, и чтобы поколебалась, Господь, вера их, когда она опирается на поклонение ложным богам. Чтобы они задались вопросом, как Арналдо, что с нами не так, что со мной не так. Умоляем Тебя, Господь, спаси как можно больше людей от вечной погибели, употребляя, используя этот тяжелый период, который переживает народ Непала. Благодарим Тебя, Господь, за то, что можем быть с ними через Тебя, молиться и поддерживать их и сердцами нашими, и молитвами нашими, и упованием нашим на Тебя. Благослови, пожалуйста, эту проповедь и благослови, пожалуйста, чтобы мы восхитились с Тобой, Господь, чтобы мы провели с Тобой время, наш Спаситель. Аминь. Сюжет, который мы сегодня с вами прочитаем, рассмотрим в Священном Писании из Евангелия от Иоанна, описан во всех четырех Евангелиях. Это не так часто случается, чтобы какой-то эпизод из служения Христа, из его жизни и служения на земле был описан во всех четырех Евангелиях достаточно подробно. Это говорит о том, что Бог Дух Святой, который писал Писание, посчитал невероятно важным и через всех евангелистов побудил всех евангелистов записать этот сюжет. И я очень надеюсь, что вы переживете то, что я пережил в моих исследованиях, в моих размышлениях, в моем анализе Священного Писания, почему же это настолько важное событие. Чем еще знаменательно то, что мы будем читать, то, что Пасха была недавно, праздновалась. И это предпасхальное событие, это событие, которое происходит буквально за 2-3 часа до наступления Пасхи. И в центре внимания Христос, наша Пасха. Пусть Бог нас благословит продолжать размышлять о Христе, как о нашем Избавителе, как о том, кто вывел нас на свободу. И хлеб жизни, вода жизни, о которой сегодня уже много говорилось, пелось, размышлялось, свидетельствовалось, здесь тоже центральное место хлебу. Хлебу жизни, единственному хлебу, который дает вечное избавление от вечных мук. Иисус Христос в центре внимания, хотя мы увидим, что люди не смогли увидеть Его так, как у нас есть возможность сегодня Его увидеть. Мы будем читать из Евангелия от Иоанна, 6 глава, с 1 стиха. Мы читаем с 1 стиха. «После сего...» После определенных событий пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Иисус творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им на 200 динариев, динарий это одна зарплата дневная составляла, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы немного. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов, ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздал благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти и нечаянно взять, хотя в оригинале написано «схватить его», «завладеть им», и сделать царем, опять удалился на гору один. Если мы сегодня увидим, как Иисус относился к людям, которые за Ним ходили, если мы сегодня увидим, как Иисус относился к Своим ученикам, какие уроки получили люди и какие уроки получили ученики, это будет большое достижение. Потому что в этом сюжете, в этом эпизоде именно это и присутствует. Главное действующее лицо – это Иисус Христос и Его отношение к людям, которые ищут Его по определенным причинам. Это те ученики, которых Он воспитывает, а значит, большинство из присутствующих здесь. Очень многие, приняв водное крещение, однажды сказали: «Я Иисуса последователь, я Его ученик, Он мой учитель». Каждое воскресенье мы здесь с вами на малых группах, личное чтение Библии, это потому, что Он наш учитель, потому что мы за Ним последовали. И мы с вами каждое воскресенье подтверждаем, что это решение на всю жизнь, это очень серьезное решение. Это не игрушки для нас, это не шутки, это не баловство, это не клуб по интересам, это не социальная какая-то программа, это не что-то временное. Мы годами подтверждаем, что мы Его последователи. И, конечно, мы здесь можем многому научиться, мы можем максимально перенестись туда, в то время, и стать частью и людей, которые искали Христа, и людей, которые следовали за Христом. Давайте шаг за шагом. Первый стих. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады». У Матфея написано: «Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место», что он на лодке переплыл через это большое озеро, или его еще называли море Галилейское. У Луки написано: «Иисус взял с собой апостолов, удалился особым образом в пустое место близ города, называемого Вифсаидою». Другими словами, Иисус оторвался от толпы народа, Он перебрался через море, Он не шел по берегу, хотя мог пойти, Его сопровождало большое количество людей. Он пошел, Он, скажем так, использовал специальный транспорт, специальное средство, которое было по карману не всем, и не было возможности у всех иметь хорошего друга, рыбака, связи среди рыболовов, или иметь какие-то финансы для того, чтобы арендовать транспорт, перебраться на другой берег. Это сделали... Возможно, это была лодка Петра, его собственность, возможно, и так, потому что Петр на то время был уже не в бизнесе, но у него могли остаться его, часть его бизнеса, часть какого-то такого морского транспорта. Почему они сделали именно так, это можно увидеть во всем Писании. Иисус Христос часто он уходил, это частая практика, он удалялся от тех людей, которым он служил, но не удалялся от всех. Он удалялся, уединялся и брал с собой в большинстве случаев 12 апостолов, хотя и от них он иногда отходил в сторону, иногда брал с собой 1, 2, 3 учеников, но ему важно было от толпы отдохнуть, ему важно было оторваться от толпы. Под толпой я не подразумеваю, что это плохое, от большого скопления людей, потому что вокруг него собиралось много людей. Что он делал, когда уединялся? Что он делал, когда таким образом убегал от следующих за ним масс людей? Он отдыхал физически, он отсыпался. Если вы вспомните, как он спал на лодке, когда был шторм, там все события, предшествующие этому сну, и то, как он спал, и как описывается, как он спал, свидетельствует о том, что он не затаился на корме, его вода там поливала, шторм, крик, а он такой ждет, когда же его разбудят, делает вид, что он спит. Он невероятно глубоко спал, очень глубоко спал. Климат теплый, вода теплая, об этом можно много сейчас говорить, но он имел глубокий сон, он спал, он даже не дождался, когда они на берег выйдут, он просто провалился в глубокий сон. Важно помнить, что Иисус Христос, будучи Богом, 100% Богом, был 100% человеком. Он невероятно уставал. Вы сегодня увидите некоторые эпизоды, которые лучше нам объясняют, как он выснаживался, как он истощался, как он выматывался. Также у него было особенное время общения с друзьями, у него были особенно любимые ученики, ему с ними было особенно интересно, и у них были особенные отношения, они имели особенное общение. Наверняка они могли говорить о чем-то и веселом, и что-то вспоминать. Возможно, у них были какие-то традиционные игры, которые имели люди, как мы с вами собираемся с друзьями. Нам хорошо вместе, мы как-то восстанавливаемся. На выходных собираемся вместе, иногда нам расставаться не хочется. Иногда мы остаемся на ночлег друг у друга. Нам хорошо в гостях, нам хорошо с друзьями. Также в это время уединения Иисус проводил время со своими учениками, с которыми он связывал свою радость. И это выглядело так. Если вы что-то поняли, мои ученики, мои апостолы, то я очень счастлив. Он очень хотел, чтобы ученики были научены. У него для этого было только 3 года. Это не так много времени. 3 года. Это так мало времени для Христа. Он столько хотел всего передать. И он находил радость в том, что он лично ученикам объяснял, рассказывал или отвечал на их вопросы, потому что вопросов у них накапливалось очень много. Отвлекали очень сильно люди Иисуса Христа от личного общения, и он отвечал им на вопросы. Когда они уединялись, у них было такое общение. Также мы видим в Писании, что Иисус Христос, когда уединялся, он размышлял. У него было время, когда он может сфокусироваться, сконцентрироваться, что-то переосмыслить. И кто в служении, тот знает, насколько важно время для переосмысления чего-то, для напоминания себе каких-то важных истин. Это тоже созидало жизнь Иисуса Христа и его служение. И безусловно, мы видим, что Иисус Христос, уединяясь, проводил время со своим любимым, драгоценным отцом, с которым он вечно имел общение. Он сейчас, находясь на земле, находится в командировке. Тело его оторвало от беспрепятственного личностного присутствия общения с отцом. Это не так просто, это разлука. И эта разлука длится уже 31-32 год. Это очень долго. Представьте себе мужья или жены, если бы вас разлучили обстоятельства, и вы расстались со своим возлюбленным мужем или женой на 33 года. И вы знаете, что вы существуете друг для друга, вы общаетесь по телефону, вы переписываетесь через сообщения, но лично побыть друг с другом вы не можете. Это то, что Иисус Христос переживал, придя ради нас на землю. Он расстался со своим возлюбленным отцом. И та скайп-связь, или тот телефонный разговор, или тот имейл, который был на то время для Иисуса, это была молитва. Он уединялся и разговаривал с отцом, и мы знаем, что отец разговаривал со своим сыном. Это то, для чего Иисус вот так вот иногда оставлял людей и перебирался каким-то коротким путем через море, чтобы оторваться от массы людей. Но заметьте, он не оставался один. Он был с отцом, он был с друзьями, он был в общении со своей душой, он был в общении со своими учениками. Это не было время забвения. Это не было время, когда, как некоторые из нас мечтают, да, вот залезть бы вот в свою берлогу. И вот там вот просто, что просто? Для плоти своей пожить, вот там просто вот. Что там сделать? Что вы там делаете в своей берлоге? Нет, у Иисуса было уединение, но оно было очень созидательное для него, для его души и для других людей. Вообще, когда мы смотрим на жизнь Иисуса, мы понимаем, что всем нужен отдых. Всем нужен покой. Всем нужно восстановление. Если ты ученик Иисуса Христа, если ты не умеешь отдыхать, если ты не умеешь уединяться для того, чтобы восстановить силы, ты плохой ученик. Иисус говорил, подражайте мне, учитесь у меня. Если вы постоянно на износ, или если ваше уединение вас не созидает, у вас в этой сфере с ученичеством проблема. Нужно что-то с этим делать. Желаю всем уделить этому внимание и учиться у нашего учителя, как восстанавливать свои силы при весьма занятой жизни. Почему я еще уделил внимание этому? Потому что вы должны понимать, что Иисус Христос сейчас оставит очень быстро, Он прервет это время отдыха, потому что появятся те, кто в нем нуждается. И я вам скажу, Ему было что терять. Ему реально было что терять. Помните, как у вас были планы отдохнуть, и вам кто-то позвонил, и ваши планы поменялись? Как наклевывалось, вот она рыбалка, вот оно время с друзьями, и жена просит, или дети просят, и все ваши планы меняются. Когда ваш отпуск должен был прерваться, или вообще перенестись на другое время, потому что у кого-то появились какие-то проблемы, и вам нужно в этом участвовать. Особенно меня поймут родители, особенно меня поймут мужья, жены, особенно меня поймут те, кто в служении, людям, в церковном служении. Этого очень много, но знаете, наперед вам скажу, что Господь Иисус Христос раньше нас все это пережил. И давайте посмотрим, как Он это пережил, как Он через это прошел. Итак, после всего этого они перебрались на другую сторону для уединения. Второй стих. «За Ним, за Иисусом Христом, последовало множество народа, потому что они видели чудеса, которые Он творил над больными». У Матфея написано, а народ, услышав о том, что он перебрался через море, пошел за ним из городов пешком. То есть люди пошли пешком. То есть если вы знаете, что дороги в то время были не такие, как сейчас, климат очень жаркий, обувь очень плохая, транспортных средств нет, люди очень бедствовали, потому что Римская империя выжимала все соки, экономически они были они бедствовали, было очень много бедных людей, хотя они считались в то время средним классом Израиля. Они пошли за Иисусом пешком, пошли по побережью. Зная, что Он на лодке ушел, они пошли по берегу, зная, что они разведают, где же высадился Иисус, и они Его все-таки настигнут. Хочу обратить ваше внимание, что за Иисусом последовали, именно за Ним, а не за учениками или за какой-то группой верующих людей. Люди искали Иисуса Христа. Они хотели Его лично. Так и написано, за Ним последовали. Им нужен был Христос. По каким причинам? Это второй вопрос, но просто обратите внимание, они нуждались именно в Иисусе Христе. В связи с этим у меня вопрос относительно нашего времени. Ищут ли сегодня люди Иисуса? Именно Его как личность, именно Его как Бога. Его, именно Его ищут или нет? Или сегодня люди ищут что угодно, кого угодно, только не Иисуса? Там была причина, почему они следовали за Иисусом. Какая причина? Прямо из текста, смотрите. Почему они последовали за Иисусом? Почему они Его искали? Какого рода чудеса они видели? Они видели, как Он исцеляет других больных людей. Они видели исцеление, они видели чудеса исцелений. Я не могу удержаться, независимо от того, сколько у меня есть времени, чтобы не сказать слова не суда, но осуждения и такой критики в адрес тех представителей разных организаций, разных деноминаций, которые, думая о своих организациях, о своих церквах, о своих движениях, желая наполнить их большим количеством людей, желая наполнить их огромным количеством посетителей, ищущих и нуждающихся, следующих за ихней церковью, за их церковью, или за их пасторами, или за их служителями, или за их апостолами. Они очень ясно усвоили этот урок. Если будут исцеления, будет массовое следование. Если будут чудеса исцеления, люди сами пойдут толпой туда, где это происходит. Потому что они прекрасно знают, что их интересовал не Иисус. Людей интересовали личные выгоды, зрелище и принадлежность к чему-то очень такому восхитительному, чему-то такому очень солидному и серьезному. Они хотели быть в орбите этого пророка, этого чудотворца. Личность их не интересовала, их интересовал эффект. Поэтому сегодня Иисус Христос в определенных движениях, в определенных церквах, Иисус Христос как личность заменен на дела, которые Он делал, на имитацию этих дел, а может быть это даже и происходит. Если вы понимаете, о каких людях, о каких деноминациях я говорю, я сравниваю их и хочу сказать, что это торговцы именем Иисуса Христа. Они плагиатом занимаются, они делают то, что делал Иисус, они имитируют это, они превозносят это выше имени Иисуса, хотя делают это все под именем Иисуса Христа. Но люди видели, как Иисус исцеляет, лично видели, и лично за Иисусом следовали. Произошла невероятная подмена. Используются технологии Иисуса Христа, которые Он использовал для других целей. И это работает, это работает. Это работает по сей день. И это удачно используют прагматичные люди, которые знают нужды, проблемы людей. Они знают, на чем можно сыграть, они знают, на что можно поймать людей или привести их, или на что они поведутся. Горе этим людям, горе этим служителям. За ним, за Иисусом, последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Чудеса, которые Иисус Христос творил. Сегодня людям, по большому счету, все равно, кто автор чудес. Все равно, кто их творит. Чумак, Кашпировский. И другие имена наших современников. Им все равно кто, главное, чтобы были чудеса. Даже если это не связано с христианством, люди будут идти к таким людям, потому что им важен результат, а не важно то, кто это делает. А это очень опасно. Это невероятно опасно. Дьявол знает все это. И он будет это употреблять для того, чтобы разрушать жизни людей, духовный стержень их жизни. Единственное духовное основание, которое, может быть, Бог строил каким-то образом в их жизни. Чудеса, которые Иисус творил, вот что влекло людей. Сегодня людей не особо интересует, кто автор тех или иных чудес, кто автор тех или иных перемен в жизнях тех или иных людей. Дальше, третий стих. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Именно там происходило то, для чего Он перебрался. Я уже об этом говорил. Четвертый стих. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. На этот стих можно целую проповедь сказать, почему это важное упоминание, и с чем связано сейчас насыщение людей, и какую роль здесь хлеб играет, который сейчас будет умножен. Но хочется сказать, что они очень хорошо и спокойно проводили вместе время. Они готовились к Пасхе, они готовились к великому празднику. Иисусу было о чем говорить с учениками. Это как раз и был тот выходной, которого так ждал Иисус, и который так уже полюбили ученики. Пятый стих. Иисус, возведя очи, подняв очи, увидел, что множество народа идет к Нему. Тогда Он говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Иисус переводит свои глаза от своих учеников, от себя и своих планов на людей. Он начинает думать о людях. Он сейчас прервет свой выходной день, Он сейчас прервет свой отдых. Он начинает думать о них, Он видит, сколько людей. Сразу хочу отметить, что зрелище это было не такое красивое, как отражается во всех фильмах Иисус, которые я смотрел. Все какие-то очень чистенькие, какие-то улыбающиеся, какие-то такие ободренные, такие все идут. Это даже не средневековье, это исторически очень древние времена. Очень простая одежда, очень бедные люди, потому что им не на чем перемещаться. Богачи не ходили за Христом. Это были больные, которых тащили на носилках. Это были больные, которых несли и везли на повозках. Это были кто-то, кто полз, кто перемещался как мог, чем мог. Это были дети, это были уставшие люди, жара, вымученные. Это было утро, это было восход солнца, это самое жаркое время, до 3 часов дня. Он поднимает глаза, он видит их, как они приближаются, он видит их состояние, и он понимает, что их надо накормить. Им нужно дать еду. Для него это очевидно, он видит их состояние, он понимает, что они в истощенном состоянии. Почему он обратился к Филиппу? Ответ очень простой. Филипп был местный житель. Это была его родина. Вот этот город, возле которого они остановились, это был город Филиппа. То есть, другими словами, Филипп, можешь организовать еду, можешь организовать заботу о людях? Ты же местный. Как бы, ну, он, конечно, Иисус об этом не говорит, но Филипп, как любой местный, кто был в каких-то поездках, как себя ведут в поездках каких-то люди, которые из этого города, куда вы приехали? Ну, например, вы поехали в Умань, или в Белую Церковь, или в Ялту. Как себя местные начинают вести? Да я здесь все знаю, у меня здесь все схвачено, у меня здесь знакомые, а вот там то, а там это. Что нужно? Я могу помочь, я организую. Давайте дальше размышлять. Отойдем немного от Филиппа. И от вопроса, где взять хлебов. Как я уже отмечал раньше, что Иисус в эти моменты уже был уставший, уже был измученный. Он нуждался в особенном времени отдыха, в особенном восстановлении. Когда он увидел людей, он мог бы уйти в горы дальше. Он мог бы уйти от них, это было бы нормально. Он мог бы вернуться к лодке и переплыть на другое место. Он мог бы обратиться к людям и попросить: «Оставьте меня». Пожалуйста, мне нужно отдохнуть, распустить их. Он мог бы аргументировать и сказать: я вас столько уже исцелял, дайте мне покой, дайте мне перерыв, мне нужно 3 дня отдыха. Он мог бы сделать что угодно, чтобы продлить свой отдых, чтобы продлить свой отпуск, чтобы продлить свои выходные дни. Но Иисус идет к ним навстречу, к этим людям. Он любит этих людей. Я не знаю, прыгать мне до потолка, в ширину, в глубину, как до вас это донести, но он любит этих людей, очень сильно любит этих людей. Он не уходит от них, имел бы полное право и имел пути как-то сделать, но идет к ним навстречу. Я знаю, что у вас иногда есть чувство вины обращаться к Богу по какому-то поводу. Вы чувствуете себя очень неловко обращаться к Богу. Он и так очень занят. У него такие великие, грандиозные планы, у него есть ученики, у него есть много всего. Ну куда мне с моими проблемами? Как-то я уж разберусь с этим. Бог любит вас. Он хочет, чтобы вы шли за Ним, Он хочет, чтобы вы ползли к Нему, Он хочет, чтобы вы пробирались к Нему. Он при всей гиперзанятости, а Он действительно такой, Он видит вас, и он любит вас. Это не просто Он любил людей того времени. Он и к нам сегодня так относится. Он любит этих людей, Он идет к ним навстречу. Как мы читали, число этих людей было около 5000 человек, и это только мужчин, не считая женщин и детей. Это было намного больше, чем 5000 человек. Намного больше. Это был приблизительный подсчет мужчин. Но знаете, почему мужчины следовали за Иисусом Христом? Одна из причин, почему мужчины следовали, потому что их женщины полюбили Христа и следовали за Христом. И в еврейской культуре было не принято, чтобы жена путешествовала без мужа и странствовала без мужа. Поэтому мужья сопровождали своих жен, своих дочерей, своих матерей сопровождали. Поэтому там могла быть и одна женщина, и 2 женщины. И мужчина мог быть с семьей, а если мама уходит и папа уходит, кого они берут с собой? Соколовы, кого берут с собой? Детей берут с собой, куда же без детей? Конечно, как детей оставить? Не было такой культуры оставлять на кого-то, детские сады. Это уже цивилизация в наше время. Они брали всех детей с собой, они шли с детьми. Это было очень много людей. Если только 5000 мужчин, умножьте на 2, на 3, на 4, сколько это будет тысяч человек? Исследователи говорят, что по их подсчетам, учитывая культуру и учитывая вообще устои того времени, это могло быть от 15 до 25 тысяч человек. Иисус увидел их, Он очень внимательный, Он всегда видит ищущих людей. Он всегда серьезно воспринимает этих людей. Я не знаю, я уверен, что здесь присутствуют служители, которые стремятся помочь многим людям. Вспомните свои чувства, когда люди, которым вы пытаетесь помочь, за которыми надо немного побегать, за которыми нужно походить, побороться за то, чтобы они приняли вашу заботу. Как вы себя чувствуете? И как вы себя чувствуете, когда люди ищут помощи? Когда люди именно пробиваются, они именно сообщают о проблеме. Они говорят о нужде, они пишут, они звонят, они напоминают. Это просто невероятная мотивация появляется дополнительная помогать людям. Очень это сильно помогает помогать вам, когда вы говорите о том, что вы нуждаетесь. Я сейчас не говорю о поклонении служителям. «О, служитель! Я поклоняюсь тебе, помоги мне». И служитель такой весь король, такой весь нуждается, такой весь из себя звезда, и вот меня во мне нужда, и я иду помогать. Я не об этом говорю. Я просто свидетельствую, что когда человек сообщает о своей нужде, это еще больше вдохновляет помогать. И Иисус Христос просто сейчас демонстрирует это. У Него в планах отдыхать. Он видит людей, которые идут, бредут, ползут к Нему. Он оставляет сейчас все. Он любит этих людей. И я хочу сказать, что Он и нас с вами видит. Я уже об этом говорил. И Он нас с вами любит. И Он ценит каждое стремление к Нему. Послушайте, все, кто сегодня, как я за себя могу сказать, у меня есть в сердце томление по Богу. Мне Бога мало сегодня в жизни. Я за Ним скучаю. Меня постоянно похищают какие-то дела, какие-то страсти, желания. Но внутри у меня есть «мне тебя мало, я хочу больше быть с тобой». И я увидел за последнее время, сколько Бог мне дал возможностей побыть с Ним. Сколько Бог поучаствовал в моей жизни и сказал «я здесь, я рядом». Бог сказал «ищите меня, я буду найден вами, я не спрячусь от вас, я помогу вам, чтобы вы меня нашли». Когда Иисус увидел этих людей, что дальше в тексте написано у вас в Библии? Что с Ним произошло, когда Он их увидел? Что там дальше? Скажите громко. Что там? Увидев их, что? Увидев их, сжалился. Сжалился над ними. С греческого это значение буквально означает движение во внутренностях кишечника, где, по мнению древних, находились эмоции и чувства человека. Я почему решил обратить ваше внимание на это? Потому что это было не просто «как мило они идут». Он внутренне переживал эмоционально эту до такой степени, что у него, и здесь я хочу, чтобы вы вспомнили, как вы себя чувствовали перед экзаменом однажды, от волнения, как вы чувствовали, когда у вас страх начинался. Помните вот эти чувства неприятные внутри тела? Помните, да? Кто это переживал? Я думаю, многие это переживали. Когда особенное возбуждение эмоциональное происходит, когда особенное волнение происходит. Вот что это значит, что Иисус сжалился. Он не просто почувствовал что-то к ним, Он испытал очень сильные чувства. Иисус чувствовал боль, испытывал настоящую муку за страдающих людей, верующих и неверующих, евреев и язычников, которые следовали за ним, мужчин и женщин, молодых и старых, богатых и бедных. Вот все, кто за ним следовал, он к ним так относился. Вы можете себе представить, что когда вам тяжело, когда вы обременены, что Иисус к вам так относится, так волнуется за вас, так принимает близко к сердцу вашу ситуацию, ваше хождение за Ним, вашу просьбу к Нему, ваши поиски, что Он настолько эмоционален. Иисус невероятно больше пророка Еремии. А вот что переживал Еремия в свое время, когда смотрел на народ. Послушайте слова Еремии. Иисус больше Еремии. «Если же вы не послушаетесь того, что я вам сказал, то душа моя в сокровенных местах души моей будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах». Так и Иеремия говорит о народе, который не слушается Бога, не покоряется и испытывает из-за этого огромные проблемы. По своей великой милости Христос сострадал даже ограниченным, эгоистичным искателям острых ощущений. Он опять явил любящее Божье сердце по отношению к тем людям, кто, как Иисус, знал наверняка, не поймет и не поверит в Него, и кто в конце концов, в конечном итоге, отвергнет Его и распнет Его. Эти люди, Он знал, что эти люди идут с неправильными мотивами, многие. Да, там есть многие, кто верят в Него, как в Мессию, следуют за Ним, как ученики, но есть там люди, которые ищут исцеления для родственников, которые хотят видеть чудеса, которые хотят наслаждаться зрелищами, которые Иисус делает. Он знает их неправильные мотивы и переживает за всех них. Одинаково за всех переживает. Не выборочно, не разделяя людей на людей с правильными мотивами и с неправильными мотивами. У меня другие механизмы работают. Я когда вижу нуждающихся людей с разрушающимися жизнями, с разрушенными жизнями, у меня нет к ним такой одинаковой жалости, как к тем людям, которые страдают из-за более благородных причин или по причине там, других обстоятельств. У меня есть некоторое разрешение. Иисус невероятно любил всех. Он это просто демонстрировал. Вот эта толпа, которая к Нему идет и которая ищет зрелищ, как раз и демонстрирует, как Иисус любил, как Он любит людей. Итак, Он сейчас прерывает свой отдых, Он прерывает свое время. И я еще раз хочу отметить, что Иисус знал, чего стоит людям следовать за Ним. Он видел большое количество людей, которые своих родственников несли на носилках, тащили. Он видел больных, которые как-то передвигались, как-то перемещались. Там зрелище было, ну, серьезное, очень серьезное. Не для слабонервных. Иисус продемонстрировал настоящую любовь к людям, даже к тем, которые ищут своего. Он учил своих учеников тому, что какими бы важными ни были отдых и время досуга с людьми, которых ты любишь, твои друзья, твои родственники, ими можно и даже нужно пожертвовать ради того, чтобы удовлетворить более важные нужды других людей. Иисус сейчас продемонстрирует это. Он сейчас не отключит телефон, не повесит табличку «занят», «недоступен» по зазорной достижимости. Хочется сказать верующим людям, верующие люди не обладают неотъемлемыми правами на личную свободу и личные блага. Все, что мы имеем, включая наши собственные нужды и права, должны быть направлены на служение другим в угоду и во славу Бога. И здесь, я думаю, я могу затронуть личную территорию, приватную территорию многих христиан. Потому что у вас сформировалась такая философия, не знаю, откуда она произошла, эта философия, что есть мое личное время, и никто на него не имеет права. Безусловно, время отдыха нужно, и нужно время восстановления, но если Бог допускает, и Бог приводит тебе людей, которые нуждаются, то Иисус здесь просто демонстрирует, как это нужно делать. 5 стих. «Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это Филиппу, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». У Марка написано так: когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус призвал учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшие, отпущу их в дома их, а слабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». То есть он знает их обстоятельства, он знает, сколько дней они без еды. И теперь смотрите, сказав вот эти слова, которые мы сейчас прочитали, там есть очень интересный момент. Иисус, судя по хронике, по динамике и по стилю его жизни и служения, Иисус оставляет своих учеников. Иисус как бы поговорил с ними о нужде накормить, как бы вроде как дал им задание, оставляет их с этим заданием и сам идет к людям, идет к народу. У Матфея написано так: Иисус увидел множество людей, жалился над ними и исцелил многих. А вот у Луки, смотрите, какие слова у Луки. И он, приняв их, кого их? Людей, толпу народа, то есть он не ушел от них, пришел к ним, беседовал с ними о Царстве Божьем, а требовавшим исцеления исцелял. Я очень хочу, чтобы мы обратили на это внимание. У Луки очень важный нюанс, которого нет ни у Иоанна, ни у Марка, ни у Матфея. Иисус Христос проводил время с ними, и до того, как придет Андрей и скажет про хлеб и рыбу, до того, как Филипп придет и скажет, счет выставит 200 динариев, вот это время, у учеников было время решить эту задачу, решить эту проблему. В это время Иисус проводил время с народом, говоря с ними о Царстве Небесном. И кто требовал исцеления, или просил, или настаивал исцелить их родных, или лично себя, занимался исцелением. Послушайте, не только исцелением он занимался. Я хочу немного вам помочь, поддержать вас немного. Вижу, что не всем легко. Используем современные технологии и посмотрим небольшой отрывок о том, как приблизительно Иисус проводил время. Но я еще раз хочу сказать, он не только исцелением занимался. Они искали исцеление, а он им проповедовал Царствие, он им проповедовал Евангелие, он им проповедовал волю Божью.
Смотри, Иосиф из Аримафеи, один из главных фарисеев из Иерусалима. Кто из вас, заботясь, может добавить хоть один день к своей жизни или росту себе, хоть на один локоть? Посему говорю вам, не отягощайтесь мирскими заботами, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что облачиться. Душа важнее одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный кормит их. Уже ли и вас не накормит? Вы ли не лучше их? Посмотрите на полевые лилии. Они не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, уже ли и вас не оденет, маловеры?
people faith.
Итак, не заботьтесь и не говорите, что есть нам или что пить, или во что облачиться. Потому что всего этого ищут язычники. Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо Он Сам позаботится о своем. Довольно. Довольно для каждого дня своих забот.
Он, Иисус Христос, приняв людей, дав задание ученикам подумать о том, как их накормить, как всех обеспечить едой. Он принял эту толпу, принял этих людей, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. Очень важно, важно помнить, важно видеть так нашего Господа Иисуса Христа, что прежде исцелений, во время исцелений, Господь говорил с людьми о Царстве Божьем. Он говорил с ними о Евангелии, Он говорил с ними о нужде в спасении. Он говорил о вечных нуждах, о вечных угрозах жизни человека. Он заботился не только о теле, он заботился о душе. Это очень важно, особенно для тех людей, которые принимают участие в так называемом социальном Евангелии или в социальной евангелизации. У нашей церкви есть служение милосердия. И мы постоянно направляем миссионеров в те места, где есть страждущие люди, где им очень тяжело, где им очень трудно. Это дома престарелых, это детские дома, это фронт, сейчас война. И если мы еще узнаем где-то, и у нас будут возможности идти туда, где плач, где скорбь, мы пойдем туда, мы повезем туда дары, мы повезем туда подарки, мы повезем туда медикаменты, одежду, слова утешения, ободрения, песни, любовь, доброту, ремонт, замену какого-то оборудования, что есть, то и привезем, чем можем, и тем и поможем. И это правильно, это любовь, Бог есть человеколюбивый, он любит делать благо, он любит делать, мы делаем то, что сделал бы наш учитель. Но если мы, принимая участие в так называемой социальной евангелизации, там не проповедуем, если мы не говорим слова, которые Иисус сейчас сказал, о ценностях, о приоритетах, о угрозах, об опасностях в жизни. Если мы не проповедуем им прямо, то это социальное Евангелие нельзя как квалифицировать как Евангелие, как евангелизацию, которую Бог поручил нам и уверил нам. Очень важно следить за тем, чтобы во время того, как мы делаем добро, чтобы там была проповедь Евангелия. Делать это смело, делать это прямо. Может быть, на начальных стадиях, когда вы строите отношения с какой-то администрацией, с какими-то организациями, с каким-то детским домом, может быть, вначале и нужно 80% помогать физически, чтобы доказать и продемонстрировать, что мы любим вас. Но все-таки со временем и администрация, и руководство, и дети, и взрослые, и сотрудники, они должны понимать, что мы здесь в первую очередь, не для этого, в первую очередь для того, чтобы вы знали правду, чтобы мы могли вам проповедовать, дайте нам эту возможность, дайте нам этот шанс. И они должны дать этот шанс, они должны дать нам возможность говорить, они должны дать нам возможность проповедовать. Вы должны помнить, мы должны все помнить, что Иисус Христос именно так и делал. Создается впечатление иногда о том, что Иисус либо проповедовал, либо занимался вот этим социальным, благотворительностью социальной такой, помощью, исцелением. Нет, в Луки ясно написано, что оставив учеников, оставив свой отдых, он пришел к людям, они его окружили, он говорил с ними о царстве, и если кто-то просил исцелить, он исцелял. Также очень важно помнить, что Иисус знал наверняка, каков будет эффект исцелений, которые он делает. В Вспомните, пожалуйста, как себя ведут люди по отношению к Богу, когда их проблемы решились. Вот вспомните, как себя ведут люди, когда проблемы огромные, угроза жизни, болезнь, рак, подозрение на рак, судебное следствие, дети болеют, в стране война, еще что-то, какие-то угрозы. Потом человек идет к Богу, ищет решение проблемы. Бог, потому что Он любит людей, Он может подарить быстрое решение проблемы, явить невероятное чудо и дать исцеление ситуации, дать исцеление здоровью. Он может это сделать. Нам не нужны для этого люди, нам не нужны для этого посредники. Бог сам по просьбе человека может это сделать. Я свидетель того. Я переживал в моей жизни исцеление физической болезни, которую люди не могли вылечить. Я просто просил Бога, и Он мне просто ответил. Вы могли это переживать, когда Бог обращал на вас внимание, поворачивал к вам свое лицо, свою волю и исцелял вашу ситуацию или вашу боль убирал, или причину вашей боли. Но вспомните, как люди ведут себя потом, когда проблема решается. И это сплошь и рядом, это везде так. И если мы, верующие люди, так поступаем по отношению к нашему Господу, то что говорить о людях, которые только о себе думают, только о себе беспокоятся, только с собой озабочены. Они идут к Богу, получают то, что они хотят, и все, проблема решена. Спасибо за услуги. Они, сегодня Арналдо свидетельствовал, я только о себе думал. Я только о себе думал. Дай, получить, получить. А когда Бог мне дал новую жизнь, я начал думать, что я могу отдать, как я могу послужить. Так вот эти люди шли к Иисусу. Дай. И Он знал это. Он знал, что они Его будут использовать. Но Он знал, что там не все будут такие. Он знал, что там есть люди, жизнь которых драматично изменится, они станут Его последователями и в будущем умрут за Него, как за своего Учителя, как за своего Господа и Спасителя. Хотел я в заключение показать вам, опять же, видео, как проходило время Иисуса Христа, когда Он исцелял людей. Просто когда мы читаем тексты Писания, то мы видим, что Он пришел к ним, Он говорил с ними о Царстве, и кто требовал, кто просил, кто настаивал исцелить, Он исцелил. Это как бы все так бум-бум-бум, все очень просто. Но каждое исцеление, которое Иисус совершал, оно сопровождалось личным конфликтом, оно сопровождалось личным соприкосновением с родителями, с человеком, которого Он исцеляет, как он пахнет, как он выглядит, о чем Иисус с ним разговаривает, чем сопровождается процесс исцеления. Иисус Христос не исцелял таким образом, что Он снимает пиджак и машет на массы, и массы исцеляются. При этом падают и что-то там сотрясаются. Нет, это был личный разговор. Это было всегда личное общение. Если оно было на дистанции исцеления, такие случаи были, Иисус говорил с родственниками, с отцом говорил, говорил с военачальником, с сотником, за слугу его, о слуге его. То есть он разговаривает, он уделяет внимание, он задает вопросы. Просто поймите, какая вообще жизнь у нашего Господа была. Мы думаем о том, как чудесно то, что люди были исцелены. А чего ему лично это стоило? Что он видел, с чем ему приходилось соприкасаться? И тогда мы получаем ответ на вопрос, откуда была усталость? Вообще, как он вообще жил? Как вообще проходили 3 года его жизни? Давайте посмотрим одно из видео. Если у вас, вы впечатлительный человек, у вас не самый лучший период, вы, может быть, там беременны или еще что-то, можете пойти прогуляться вниз, потому что, ну, так, как бы, достаточно эмоциональное видео, как на мой взгляд. Но мы посмотрим 1-2, просто чтобы побыть с нашим Господом в том, в чем Он был постоянно, то, чем Он занимался постоянно.
Шел Мессия, Иисус из Назарета. Он превратил воду в вино.
Это самое-самое начало еще. когда Иисус был непопулярен.
Учитель, назарянин, если ты это можешь, излечи моего сына. Идем. Пожалуйста, умоляю тебя. Стой! Этот человек мошенник, а не мессия. Поверь, он Божий избранник. Он пришел вытягивать из нас деньги. Да, каждую неделю одно и то же. Тише, тише. Слушайте учителя. Ты веришь, что я исцелю тебя? Да. Встань и ходи. Он Мессия. Он Мессия. Он Мессия. Он его исцелил? Ты же видел? Да, видел, но не верю. Поверь. Поверь. Как твое имя? Фома. Пойдем с нами, Фома. Следуй за Мессией. Идем.
Вот эти изувеченные от рождения ноги, атрофированные мышцы. Это твоя душа, это твое сердце. Бог любит тебя. Меня любит. И Он может, это в Его власти, это в Его руках находится просто быстро вправить то, что не мог вправить никто и никогда. Даже ты сам. Дать жизнь, дать новое начало тому, кто измученный, кто уставший, кто без надежды, кто пережил уже огромное количество разочарований. И Иисус знает о наших неправильных мотивах, знает. Я сейчас не призываю, идите и используйте Иисуса. Я здесь вообще ни при чем. Я просто показываю вам на Его отношение к толпе, которая искала одного получить для себя, и Он их любит, Он им сострадает. Он Бог щедрый, человеколюбивый, многомилостивый. И здесь вопрос, почему мы не идем? Почему мы не просим? Почему мы не обращаемся? Почему мы продолжаем решать эту проблему какими-то другими путями. В следующей проповеди, если Бог позволит проповедовать еще, мы увидим, как ученики продемонстрировали свое невежество, продемонстрировали свою близорукость, продемонстрировали свое маловерие, когда они так и не поняли, зачем Он им дал такое сложное задание. Они так и не поняли, почему Он сказал, накормите этих людей. Сделайте невозможное. Они не пришли и не обратились к Нему, и не просили Его, и не искали Его. И здесь можно будет предполагать, и мы будем это исследовать, какие могли быть причины, почему они, зная о Христе, то, что они знают, не просят Его о чуде для себя. Видели же, что происходит, знали же, с кем имеют дело, кто Он такой, этот Иисус Христос. Иисус Христос решал невероятные проблемы людей. Потому что они искали, потому что они просили. И потому что Он мог это сделать. Он во власти был и в силе был это сделать. Я хочу, чтобы мы в заключение еще одно видео посмотрели. И это сложная ситуация, намного сложнее, чем у парня с ногами. Этот парень в Писании, которого мы сейчас увидим, он описан как молодой человек, который с самого детства был одержим бесами, и они его вели в такое состояние, что он мог идти по улице, вдруг возбудиться, побежать к колодцу и броситься в колодец, в воду. И он, представьте, что переживал, когда он летел в колодец, как он падал, как его родители оттуда извлекали, что им говорили люди в городе, которые этот колодец охраняли в чистоте, антисанитария была в то время. А здесь какой-то парень разогнался с грязными руками, ногами, всем своим телом бросился в эту воду, бросился в этот колодец. А потом отец говорит, что его сын, когда видел огонь, и в моменты приступа, психического приступа, он бежал в этот огонь и бросался в этот костер и валялся в этом костре. Представьте, что переживал физически этот мальчик с самого детства. Что переживали его родители, постоянно леча его от ожогов. Что переживала его семья, когда их ребенок был непредсказуемый. Но родители так любили его. Они его так любили, этого мальчика. И этот мальчик превратился уже в юношу, взрослого парня. И вот очередной приступ, очередная безысходность, очередное позорище. Этот ребенок приходит в синагогу, он приходит в храм, он себя ведет таким образом. Отца уже знают, что это за семейка. Нерешаемая проблема, невозможно. Иисус идет навстречу, и еще раз мы видим, какую власть имеет Христос, как Он это делает. Но еще поймите, что для Христа вот это была Его жизнь, вот это сопровождало Его служение. Когда Он выбрал не быть со своими учениками, не отдыхать, а пойти к толпе людей, вот что Его ждало. Вот какой Он выбрал день для своей жизни при всей усталости.
Писать закон на скрижалях ваших сердец? Рави, ты сказал, что пришел сюда, чтобы принести благую весть. Что же это весть? О том, что закон живой, как человек? Благая весть, что я принес вам, такова. Ваш плен закончился. Что это значит, наш плен закончился? Какой плен? Какой плен? Плен во грехе. Бог исполняет обет, который Он дал народу Израиля, и примиряет вас с собой. Бог приходит к вам, ко всем вам, даже к самым падшим из вас. Не закрывайте дверей перед лицом Его.
Повелитель огня! Иисус из Назарета, услышь меня! Услышь меня! Услышь меня! Иисус из Назарета! Услышь меня! Услышь меня! Услышь меня, Иисус из Назарета! Многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Если что можешь, жалься над ним. Помоги моему неверию. Помоги. Помоги, прошу тебя. Сатана! Покинь его. Отец. Отец. Сын мой, сын мой. Сын мой. Благословен Господь.
Давайте встанем, помолимся. Господь, мы так благодарны Тебе за то, что Ты о себе рассказал нам. Мы так благодарны Тебе за книги, которые имеем в Священном Писании, можем рассматривать Тебя, видеть Тебя, думать о Тебе, быть с Тобой там, в Твоем служении. Мы так благодарны Тебе, Господь, за прекрасный пример жертвенности, когда Ты уставший хотел отдохнуть, Ты отложил все свои намерения и спустился к людям и был с людьми, которые были с вот такими огромными проблемами, которые были измучены, которые были в тупике, которые на все готовы были пойти, только чтобы идти за Тобой, и чтобы решить свою проблему. Да, они не думали о Тебе. Многие не искали, Господь, ни комфорта Тебе, не задумывались о интересах Твоих. Их интересовало только одно – избавиться от своих проблем. И Ты был не против, потому что Ты любишь их. И Ты их неправильные мотивы исправлял, и очень многих исцелив, Ты приобрел для себя, и они всю свою жизнь Тебе отдали. А как иначе, Господь, если Ты есть Бог, если Ты протягиваешь нам руку общения, если Ты демонстрируешь и доказываешь свою любовь нам, как можно устоять перед такой любовью, как можно устоять перед таким Богом, как можно не отдаться Тебе и не последовать за Тобой? Мы благодарны Тебе, Господь. Благодарны Тебе за Твою способность так служить, за Твое сердце, за Твой характер. Мы начинаем, Господь, лучше понимать, откуда у нас способности служить, откуда у нас желание служить, жертвовать собой. Потому что мы имеем Твои чувства, мы имеем Твой дух, мы имеем Твое сердце внутри нас. И мы тоже хотим, Господь, больше и больше быть похожими на Тебя и жить так, как Ты жил. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты не уклонялся от трудностей, не уклонялся от проблем. Слава Тебе, Господь, за то, как многим людям Ты помог, скольких Ты освободил, по-настоящему освободил, и не только от земных мук, но и от вечных адских мук. То, что этот мальчик, этот парень переживает, это же будет в вечности у тех людей, которые не спасутся и не примирятся с Богом через Тебя. Мы так благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты спустился с горы в нашу жизнь, сошел с высоты небес и потратил на Себя всего Себя и раздал нам Себя как хлеб, Себя как агнца, чтобы мы Тебя приняли и Тобою были спасены. Слава Тебе за это, Господь. Умоляю Тебя, Господь, за тех людей, которым до сих пор трудно идти к Тебе, обращаться к Тебе, молиться Тебе. искать помощи у Тебя. Умоляю Тебя, измени нас, Господь, чтобы мы не имели никаких препятствий идти к Тебе и просить Тебя. Потому что Ты ждешь этих молитв, Ты ждешь этих шагов, Ты ждешь, когда мы пойдем за Тобой, даже если очень трудно, даже если очень некомфортно, и будем искать Тебя там, где Ты есть. И мы благодарим Тебя за то, что Ты никогда не прячешься от нас, и ни от одного человека на земле не прячешься. Слава Тебе за это, Господь. Прими нашу благодарность, наш Спаситель, наш Иисус Христос, наш Мессия, наш Пасхальный Агнец, наша Пасха. И славим Тебя, Отец, и славим Тебя, Дух Святой, за все, что Вы делаете в нашей жизни для нас. Мы тоже хотим для Вас жить, служить и хоть что-то сделать для Тебя, Господь. Аминь.